здравствуйте. Это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, а это значит, у нас выходит не совсем обычный выпуск. И сегодня это будет выпуск-портрет. Мы расскажем о судьбе Александра Демиденко, волонтера из Белгородской области, который помогал украинским беженцам, поплатился за это свободой и умер в российской тюрьме. Александру Демиденко было 60 лет, когда началась война. После начала полномасштабного вторжения он минимум дважды выходил с антивоенным пикетом на Соборную площадь Белгорода, напротив администрации города. Вот что он рассказывал о себе и своем отношении к войне в интервью «Радио Свобода» во время одного из пикетов 2 марта 2022 года.
Александр, скажите, почему вы вышли с этим плакатом, что
вы... Ну, война, о которой нельзя говорить. Знаете, голый король был. Нельзя корабля подгадать голым. Нельзя звать сумасшедшего сумасшедшим. Вот и ну еще.
Вы можете про себя рассказать в двух словах? Кто вы, что?
Мама в училище, ракетчик, делал ПТУСы, работал в Туле, потом пошел в школу, работал учить информатику 15 лет. Был бизнес, вожу свой учебник до сих пор по английскому языку, по английским языкам. Переехал из Туле, купил здесь усадьбу. У меня усадьба на Курской дуге.
А что за бизнес у вас, что вы знаете?
Книги, учебники на самом языке.
То есть покупаете?
Кембридж, Оксфорд, я завожу университет. Работаю с университетами, с курсами, с вузами.
Как ты думаете, ваша активность может негативно сказаться на вашем бизнесе?
Да у вас вызвалось. Вот о чем разговор. Не будет больше бизнеса никакого. У нас уже иностранные языки, вот когда случилось, еще через 1942 Крым. Вот. И местные ученики сделали, они учителя жаловали за это. Старший класс, не хотят учить английский язык, потому что это язык типа пиндосов. Ну, так вот был. Понимаете, что власть сумасшедшая. Я ракетчик-то, я знаю, что это тем пахнет. Я хотел бы вот Куфиличи, у нас сложно космическое издал. Вы понимаете, что у вас детей не будет? У нас вообще не будет. Что власть сумасшедшая, впервые в мире.
Вскоре после начала войны в доме Демиденко стали давать приют украинским беженцам. Одни останавливались на ночевку, другие задерживались на несколько недель. В общей сложности волонтер помог нескольким сотням украинцев. Его близкие говорят, что по подсчетам Александра через него прошло около 900 беженцев. 17 октября 2023 года Демиденко пропал у КПП «Колотиловка». BBC уточняла, что, со слов таксистов, его увезли в неизвестном направлении бородатые мужчины в камуфляже, предположительно чеченские силовики. Три дня спустя сотрудники полиции привезли Демиденко домой. По данным следствия, во время обыска в доме обнаружили гранату и взрыватели 40-х годов. Однако опись родственникам не показали. Близкие Демиденко заметили на его теле многочисленные гематомы. Против Демиденко возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и поместили его в СИЗО. Сын Демиденко Олег рассказал изданию «Новая газета Европа», что отец звонил ему и рассказывал о пытках. В числе прочего, его привязывали к батарее и стреляли ему под ноги. Издание «Важные истории» со ссылкой на неназванный источник писало, что Демиденко пытали утюгом и электрошокером, а также угрожали его жене. После этого он сообщил сыну, что думает о самоубийстве. О смерти Демиденко стало известно 8 апреля, когда в СИЗО приехал адвокат, но наступила смерть 5 апреля. Как утверждает Федеральная служба исполнения наказаний, Демиденко совершил самоубийство. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Утверждается, что признаков насильственной смерти врачи не обнаружили. По факту смерти проводится проверка. 11 апреля Александра Демиденко похоронили. После похорон мы поговорили с его вдовой Натальей Вишенковой.
Когда началась СВО, мы очень много разговаривали про это. И как-то у нас сразу вот это, что мы можем сделать. И я даже не могу вспомнить момент, какой мы поговорили, что Саша говорит, ну есть дом, в котором есть много места, что будет много беженцев, и мы можем принимать их. Тем более рядом от границы, тут, напрямую там 20 километров, даже 10. Это как бы если по дороге ехать, то 20, а если прям напрямую совсем, то 10 километров. То есть мы как-то сразу приняли решение, а потом, ну вот, я не знаю, там что-то, может быть, какие-то чаты, что-то. Ну, видимо, всем рассказывала, знакомым, что я хочу помогать беженцам. И получилось, что наш первый беженец, контакт, пришел из Португалии. Сашин сын, он живет в Чехии, они с семьей поехали в гости в Португалию к друзьям. А тем друзьям позвонила их знакомая киевская, которая буквально накануне 24 числа приехала в Харьковскую область, я не помню название деревни, ну, в гости, погостить. И получилось, что тут же вошли российские войска, Вот. И она вот с этими своими знакомыми, ну вот то, что я уже узнала потом, когда они приехали, они просидели 2 месяца в подвале без света, с детьми. И когда уже там один из домов пострадал, прилетела ракета, как раз российские войска в этот момент стали отступать, и они прямо в этой деревне стояли, оттуда стреляли. И вот Саша, конечно, сразу сказал, что вот когда дали этот контакт, конечно, говорит, пусть звонит. Вот они связались, по-моему, ее даже зовут как меня, Наташа, эту девушку, ну, молодую женщину, я уже не помню. И он мне позвонил, ты знаешь, говорит, нам приедут люди. Я говорю, ну, хорошо, говорю, а сколько? А мы как-то обсуждали, ну, насколько людей, вот наш дом, да, чтобы так комфортно. Я говорю, ну, 8 человек будет прям нормально. А он мне говорит, ты знаешь, не 8, их 13. Я как раз была в Белгороде, да, когда вот они приехали. Там были 2 бабушки очень пожилые и 3 детей, 2 мальчишек-подростков и девочка, кажется, ей было 6 лет или 5. Шесть перед школой. Они у нас прожили целый месяц, потому что они все надеялись, что, может быть, они сразу вернутся как-то в Украину. Вот, но бои же шли все время там.
То есть они из Украины к вам перебрались, да?
Да, они сразу напрямую. Люди ждали автобусы, которые вот собирали в Белгороде, тех, кто хочет уехать в Европу. Но в ноябре 22 года открылся вот этот пункт Колотиловка, то есть когда российские войска уже отошли из Харьковской области, я сейчас уже не помню, когда там. И тоже я была в Белгороде, помню, здесь в нашем поместье, в доме. Саша говорит, ой, позвонили, попросили, чтобы семью на ночь приютить. Они на машине, говорят, что они будут переезжать границу вот здесь, вот такой поселок Колотиловка, что там открыли вот прямой переход сразу в Украину. Мы, конечно, очень переживали, потому что мы не знали, у нас не было сведений. Это вот только вот от этих людей, беженцев, они приехали на машине. Там были, знаете, муж с женой лет 50 с чем-то, их дочка с мужем и с младенцем, по-моему, 4 месяца мальчику. Ой, я так переживала, ужасно. Они вот прям переночевали, Саша еще как-то, вы уверены, что все будет нормально? Они говорят, мы точно знаем, там люди уже приезжали. А у них то ли деревня, то ли там, где Изюм, то ли где Ирпень. Ну, в общем, около какого-то такого вот населенного пункта, где прямо были очень жесткие обстрелы и бои. Вот. Но они благополучно уехали, добрались. Ну, нам потом там смс-кой прислали, что все в порядке. И с этого момента в нашем доме стали останавливаться люди, которые едут сразу напрямую вот туда, в Колотиловку. И поэтому получилось вот уже прямо геометрической прогрессии росло, потому что приезжали, там останавливались иногда на ночь, иногда там, ну, на пару дней. Вот, иногда Саша даже прям встречал на вокзале и отвозил сразу туда, на пункт, то есть даже не ночевали в доме. Ну, и самое большое количество, конечно, людей было летом, после того, как вот эта дамба Каховская была подорвана. Приезжали люди, мы даже их так, может, не очень хорошее слово, но такое говорили, затопленники.
Наталья, как местные власти относились к этому?
Ну, вы знаете, мы же неофициально это делали. Ну, единственное, был однажды случай. Дело в том, что у нас так дом находится в деревеньке, и, в общем, до магазинов, ну, так пешком не дойдешь, надо на машине. И у нас как-то были беженцы без машины, и они, ну, решили на попутке вот добраться в ближайший там магазин, доехать. И они поймали машину, ну и вот, я говорю, с другой части нашего хутора кто-то их подвозил, и он, в общем-то, обратился в местные власти. Не понравилось, что тут какие-то люди в таком количестве. И Саша говорил, что приезжали, честно говоря, я не знаю, может, из мэрии, из Шебекинского района, кто-то приезжал, я не помню сейчас. Ну, поговорили, как бы все нормально закончилось.
А вот 17 октября, когда его задержали, Александр провожал онкобольную женщину?
Да, да, он провожал онкобольную женщину.
То есть она у вас останавливалась и ехала в Украину?
Нет. Ее туда в Колотиловку привезли родственники, а Саша приехал, он привез для нее, вез носилки, потому что, ну, она совсем там тяжело больная, и коляску. То есть был вариант, что, может быть, надо было еще ему найти людей, которые согласятся эту женщину либо на коляске перевезти, потому что, ну, 2 километра она бы не прошла. Вот, либо на носилках. Поэтому он туда приехал, чтобы ее сопроводить.
Что произошло?
что произошло, ну, он с ним пропала связь. Вот. А там в Колотиловке вообще связь очень плохая. Он обычно, когда выезжал оттуда, там есть такой рядом крупный поселок Красная Руга, он обычно тут его выезжал и уже звонил мне, что он выехал, что он едет там, рассказывал, как чего. А до этого он где-то в районе, кажется, 4 часов, он писал в свой телеграм-канал, что вот он стоит тут, ждет свои документы. Там у водителей, которые привозят беженцев, забирали всегда документы и отдавали только, когда человека уже пропускали в сторону Украины. Вот, и он написал, что вот он ждет. Вот, а потом уже пришли, видимо, смс-ки от родных этой женщины, что все, она уже перешла и даже добралась до украинского пункта. А с Сашей связи нет. Он не отвечает. В общем, мы весь вечер и утро звонили ему. Я была в Обнинске в этот момент. Я звонила в наш дом, в поместье. У нас там жил один беженец. Но он говорил, нет, Саша не приезжал, не возвращался. Вот. Ну, на следующее утро я подала заявление о розыске. Ну, потому что мы всегда были на связи. И даже я говорю, если ты не можешь, мы с ним договорились. Я говорю, если ты не можешь ответить, просто пиши «ок». Все. И мы решили, что я поеду туда, в Колотиловку, в ближайшие пункты полиции и ФСБ. Вот, и буду пытаться его искать. Что если он задержан, там, передать передачу ему. Ну, вот пытаться установить, что, может быть, он где-то там. Я проездила все эти районы. Потом, когда вернулась вечером 20 числа в наш дом, вот, я приехала, там были очень много людей в военной форме, с оружием, ну и был мой муж. Несколько сказали, что был обыск, что что-то нашли. Полицейские тоже были, но было как-то так. Их даже особо не запомнила. Потом только, знаете, по одежде, что да, вот человек в черном, это полицейский был, а в камуфляже вот военный. А когда я стала задавать вопросы, на меня так, причина задержания, что как, почему на меня так, знаете, наорали, сказали, если вы сейчас еще раз что-то спросите, вообще с вами ничего не будет обсуждаться. Обсудили вопрос того, что есть протокол обыска, и что копия, которая нам положена, да, вот, родным, она вот, ее сделали, передали Саше, Саша отдал нашему беженцу. И когда он пошел за ней, он говорит, вернулся, просто меня не пропускали в комнату. У нас, знаете, веранда такая застекленная. Я вот в этой веранде с мужем находилась и все остальные. А в комнату меня не пропускали. Беженец сходил, вернулся, говорит, я, говорит, не могу найти копию протокола. Там, говорит, что-то навалено опять вещей. Но обыск же проходил, то есть они так переворошили. И, собственно, вот это так мы его больше и не нашли. Я его не видела, протокол обыска.
А Александру сразу предъявили обвинение или... Как это все было?
Нет, вы знаете, дальше была странная ситуация. Значит, ну, мой муж мне сразу сказал, что я не должна оставаться здесь, должна жить где-то у друзей. Меня довезли до соседей, а его увезли. Вот, я думала, ну как, да, если вы такого чего-то обвиняете, то, наверное, вы его сами задерживаете. У нас был адвокат, я позвонила, и мы на следующий день стали искать его. Мы долго его искали, несколько дней по различным, ну вот где он мог содержаться, и в итоге обнаружили, что он сидит в ИВС, это временного задержания, изолятор. В бумагах официально было сказано, что его задержали 21 числа в 00 часов там 10 минут в якобы в неадекватном состоянии. И задержали его за то, что он то ли алкогольным, то ли наркотическим, что он отказался от освидетельствования. Ну вот, мы его нашли в этом ИВС, якобы в телефоне что-то там нашли. Но сначала я узнала о том, что он сильно избит. Это вот, я говорю, у нас жил беженец, и он сказал, что Саша переодевался, снял рубашку, и спина была вся синяя. А вот эти фотографии были сделаны в суде, когда наши адвокаты подали на апелляцию, ну, чтобы вот эту меру задержания отменить. Его туда привезли, и вот как раз на суде адвокат все сняла, сфотографировал.
А у вас была возможность с ним пообщаться вот после задержания?
Ну вот, собственно, вот когда был этот суд, я его видела, да, мы с ним общались.
Его сын писал о том, что Александр думал о том, чтобы покончить с собой из-за пыток, да, и нахождения в заключении. Что-то, ну, вы можете
сказать? Знаете, что он думал, мы не знаем, но перед своей смертью он составил завещание и написал всем письма и раздал различные указания, что надо делать с нашим домом, с поместьем, со всем остальным.
То есть он это сделал, находясь в заключении?
Да, вот буквально за неделю до смерти.
Как вы узнали о смерти Александра?
У нас общий чат с адвокатами. Адвокат собирался к нему в понедельник пойти. Когда он пришел, ему в СИЗО сообщили об этом.
Как вы считаете, связано ли то, что Александр оказался в СИЗО, с его помощью беженцам?
Конечно. Конечно, связано. Саша добился, чтобы в Колотиловке открыли большую площадку для беженцев, для более комфортного их пребывания, прежде чем их пропустить через границу. Там были скамеечки, укрытия, навесы такие, знаете, от дождя, от ветра. Потом наступила зима, и для зимы, конечно, это все тоже не приспособлено. Там изначально была местные жители, ну, очередь контролировали, регулировали, еще что-то. И Саша узнал, что стали брать деньги с беженцев за очередь. Сашу это очень возмутило, потому что до этого то таксисты брали тысяч, например, 30, доехать 100 километров от Белгорода до Колотиловки. Вот. Но эта ситуация улучшилась, потому что Саша очень активно в сетях рассказывал, как можно добраться дешевле, есть такие возможности, даже не платя таксистам. И таксисты уже стали нормальные цены ставить. Вот. А тут вот опять, и он даже, по-моему, кому-то дал интервью про то, что теперь за деньги, с них требуют деньги. Вот. И там на этот пункт пришла тероборона, поменяли этих, как сказать, охранников или кто они. И, кстати, после того, как Сашу задержали, нам рассказывали таксисты и беженцы, что вот эта тероборона стала угрожать беженцам, говорить, если будете себя не так вести, с вами случится то, что случилось с Александром.
Не жалеете ли вы, что вы начали помогать беженцам?
Нет, нет, не ж... Мой муж по-другому бы не смог. Я не жалею. Может быть, какие-то поступки последние дни можно было как ему быть, не знаю, более осторожным. Только это. А то, что мы помогали, нет, ни капли.
Это была вдова Александра Демиденко Наталья Вишенкова. Александр не единственный россиянин, помогавший украинским беженцам. В России есть и другие люди, которые, рискуя собственной безопасностью, помогают украинцам возвращаться домой. Большинство из них действуют анонимно, ведь раскрытие информации может привести к уголовному преследованию и аресту. История Александра Демиденко тому пример. Для этого спецвыпуска мы также поговорили с журналистом и режиссером Надеждой Колобаевой, которая в начале войны помогала организовывать выезд украинцев обратно на родину и в страны Европы. Сейчас Надежда живет в Берлине. Она рассказала нам о том, как волонтеры помогают украинским беженцам в России.
Как в начале войны был устроен процесс помощи украинским беженцам, которые оказались в России, но хотели вернуться обратно в Украину?
Собственно говоря, ровно так же, как и сейчас. В Питере и в Москве существуют два разных чата. Я сразу предупрежу, что с самого-самого-самого начала названия этих чатов скрывались и скрываются по сей день, поскольку они боятся, что их закроют, если будет какая-то публичная огласка. В целом все желающие обычно через каких-то знакомых получают название этих чатов. Там есть бот, через который можно обратиться, и тогда твое обращение примут и верифицируют координаторы. То есть там есть система, фиксированная из координаторов, которые все знают, порядок действий, что нужно делать с каждым обращением, которые попросят документы для того, чтобы убедиться, что это не провокатор, не шутник. Нужно четко сформулировать свой запрос. То есть я сейчас нахожусь в Мариуполе, я собираюсь выехать через такой-то погранпункт, меня повезут туда-то. То есть можно еще, когда ты находишься в Украине, уже подать запрос, но абсолютно никто из волонтеров мне известных, которые в этих двух чатах работают, не могут оказать помощь по эвакуации внутри территории Украины и оккупированных территорий. Соответственно, помощь начинается ровно с момента, как этот человек пересекает территорию Российской Федерации. То есть как только он проходит через пункты пограничного контроля, как правило, их на автобусах потом везут в пункты временного размещения. Большинство волонтеров получают через координаторов информацию о том, сколько денег нужно для того, чтобы купить человеку билет из пункта временного размещения. Либо если они выбрались сами, то, допустим, из какого-то приграничного города, из Белгорода, это. Иногда бывают очень сложные случаи, когда Российская Федерация уже эвакуировала человека очень далеко, допустим, в Новосибирск. И тогда волонтерам предлагается через задание в этом чате, где описывается конкретная ситуация без имен и фамилий, скинуться на билет, такси, хостел. Кому-то предлагается принять этого человека на несколько ночей, пока он не уедет, или на транзит. Поскольку сейчас все пограничные пункты, через которые мы вывозили, затруднили выезд украинцев, то, как правило, это осуществляется либо на машинах с европейскими номерами, либо их довозят до границы в Ивангороде, что касается Питера, то есть через пешеходные границы, через которые они могут пройти. А дальше со стороны Европы их принимает Рубикус, поскольку наши карточки в Европе не действуют. И Рубикусу тоже жертвуют и россияне, через криптовалюту, например, и жертвуют европейцы или россияне, которые живут в Европе. И дальше уже вывозом занимаются они, доставляют украинца до страны назначения, которую они сами называют.
Много вообще волонтеров в этом участвует? Насколько активно этим занимаются люди? И все-таки нужна определенная смелость для этого тем, кто находится в России.
Очень сложно оценить, поскольку на данный момент в чатах некоторое количество людей пересекается. Соответственно, если мы открываем чат, то здесь 5148 членов. Если мы открываем чат, там 6600 членов. На момент пика, как раз перед моим отъездом, там было 15 тысяч человек, 10 тысяч человек. Но люди реально пересекались. То есть они были зарегистрированы, как я, например, в обоих чатах, потому что у меня есть масса знакомых в Москве, и я могла им отфутболивать какие-то задания. Это по-прежнему опасно. В Пензе очень жестко прессовали людей, которые помогали выезжать, и некоторые люди получили гуманитарные визы и уехали в Европу. То есть, по сути говоря, их выдавили из России. Но в Телеграме ты имеешь прекрасную возможность оставаться анонимным. И несмотря на то, что спецслужбы говорят о том, что это очень дырявый мессенджер, тем не менее ты можешь претендовать на анонимность. Пока из известных случаев, что были преследования людей, которые этим занимаются, в основном подвергались преследованию люди, которые публично в соцсетях об этом высказывались и публиковали какие-то схемы, как это происходит. Но в целом, например, меня из этого чата на каком-то этапе пытались исключить, потому что мне сказали, что вы выносите в публику нашу схему, мы не можем себе этого позволить, но при этом примерно 150 человек благодаря мне попали в эти чаты и сами стали помогать. Я думаю, что примерно можно в 10 тысяч сейчас оценить, но активности можно проявлять по-разному. Например, можно просто прислать 300 рублей на еду для какого-то человека, можно принести чемодан в пункт хранения, а можно взять на себя массу функций, например, оплатить билеты, встретить, покормить, увезти. Можно просто анонимно жертвовать даже через криптовалюту. То есть я уверена, что не существует того человека, который мог бы сделать аналитику по обоим чатам, поскольку это все очень распылено в пространстве, рассеяно на многих людей, то есть нет какой-то головной организации, которая бы это фиксировала, контролировала, отслеживала и дала бы какую-то статистику. Я думаю, что Григорий Михнов-Войтенко, человек, который наиболее информирован об этой ситуации, как один из организаторов, но я уверена, что он не в состоянии отследить все запросы, все случаи, всю помощь можно только по истории чата ее отслеживать, но чаще всего закрытые задачи через какое-то время удаляются.
А что это за люди, которым вы помогали? Это люди, которые с самого начала не хотели в Россию и просто вынуждены были туда поехать, вот, например, из Мариуполя? Или есть среди них и те, кто рассматривал Россию как возможный вариант вот такого вынужденного переезда, но потом решил все-таки вернуться?
У меня было три категории людей, которым я помогала, и, насколько я знаю, из общения с другими волонтерами, им тоже попадались все эти три категории. Первая категория — это те, которые были решительно против действий Российской Федерации, не хотели ни секунды, если это возможно, оставаться на ее территории и как можно быстрее уехать. Часть из них, кстати говоря, планировала вернуться в Украину, но я думаю, что меньше, очень сильно меньшая часть. Вторая часть — это в основном пожилые люди, в основном, но не полностью. Те, которые против действий Российской Федерации, но они считают, что в Европе они, грубо говоря, пропадут. То есть им спокойнее, проще, что они в своей языковой среде, что им, в принципе, более или менее понятный менталитет, какие-то принципы трудоустройства или помощи. Но помощь в России настолько недостаточна, там до сих пор существует только единоразовое вспомощение в 10 тысяч рублей. Все остальное ложится на плечи волонтеров. Но очень важно подчеркнуть, что волонтеры не могут обеспечить всем необходимым всех. То есть те ПВР, которые ближе к Москве расположены, а в Москве они не расположены принципиально, как и в Петербурге, чтобы не было повышенного внимания к этому. Но в смежных областях довольно много ПВР. То есть вот им помогают, людям, которые решили остаться, им помогают с работой, их устраивают в детские сады, в поликлиники, помогают объяснить, как получить на госуслугах какие-то вещи. Некоторые даже рассматривают вариант получения гражданства, несмотря на то, что они категорически не согласны с действиями России, но при этом вот они считают, что они не справятся в Европе, поскольку у них нет языка или сил, и многие из них просто находятся в состоянии шока, и они еще не способны принимать какие-то долгосрочные решения. И третья категория, которая мне тоже встречалась, потому что иногда бывают такие задачи, как, например, показать Петербург. Вот один раз я взяла такую семью, даже две семьи, две женщины с тремя детьми, всего 5 человек, они попросили показать им город. И вот это была моя самая странная поездка, поскольку они восхищались Питером, и они были из разряда не все так однозначников, что типа мы не знаем, кто бомбил.
Они из Мариуполя?
Они из Мариуполя.
Да, в это сложно поверить, конечно.
Они слушали радио ДНР, когда они находились в подвале, и попали под влияние вот этих фейк-ньюс, которые постоянно там публиковались, и они плохо ориентируются в политической обстановке. И они как раз были из числа тех, которые до начала вторжения поддерживали действия России. Поскольку они разговаривают только на русском языке, они употребляли только информационный продукт из России, они поддерживали все нарративы российской пропаганды про то, что это сильная, мощная держава, где пенсионеры много денег получают, где надои растут, колхозы собирают урожай и так далее. Ну, то есть все нарративы, они их все слушали, все принимали и действительно воспринимали это как такой шанс на лучшее будущее. Более того, я встречалась не так давно с родителями украинки, с которой я дружу, и она сказала, что ее родители ждут Россию, потому что Россия даст им квартиры. Я говорю, почему мне не дали ни одной? Вам сейчас вас оккупируют и дадут каждому по квартире. Но они, правда, в это верят, считают, что Америка устроила эту войну. Кто-то считает, что это идет пресс православной церкви, что это вот какие-то неизвестные миру гугеноты, евангелисты, баптисты хотят завоевать православную церковь. Ну, это жуть, что творится в их головах, но до сих пор я встречаю людей, которые говорят спасибо Путину, что мы живем в Германии и можем получать социальную помощь. Это украинцы говорят.
С твоей точки зрения, вот этот случай с Александром Демиденко, который умер в тюрьме, тот самый волонтер, который помогал в Белгородской области украинцам, он сильно запугает сейчас тех волонтеров, которые помогают украинцам выезжать?
Это прекрасный вопрос, и я даже сразу после того, как я увидела сообщение о его смерти, начала судорожно листать оба чата, никакой паники там нет. Все в штатном режиме, все задачи, которые я полистала за последний месяц, полностью закрыты, все сборы, все предложения о размещении каких-то людей. То есть я уверена, что часть людей это отпугнуло, но пока многие считают, что вот анонимно помогать можно, что вот пока они скрыты за ником в Телеграме или за какими-то анонимными переводами на чьи-то карточки, но в целом это с самого начала было опасно. Никто ни меня, ни их не переубедит в обратном. То есть все просто делают это, потому что не могут не делать. Если бы могли не делать, я думаю, они бы не делали.
Это было интервью с журналистом и режиссером Надеждой Колобаевой. Вы слушали пятничный выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи.